«Компас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас» и его ведущие Олег Обухов,
Татьяна Голованова
и Мария Меркулова. Ну и как всегда, я напоминаю, что нас можно не только слушать, нас нужно еще и смотреть, потому что мы ведем прямые трансляции из студии, мы машем вам ручкой в камеру. Пожалуйста, в наших соцсетях, Facebook, ВКонтакте, также еще наш YouTube-канал «Радио Спутник», там тоже есть трансляции, подключайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Активно участвуйте в нашей сегодняшней беседе, в общем.
Невиновен, но за решеткой. Казалось бы, нонсенс, а нет. На этой неделе в Швеции закрыли дело против создателя Викиликса Джулиана Ассанжа. Расследование шло аж 9 лет, с 2010 года, и обвиняли разоблачителя в изнасилованиях и домогательствах.
И вот что интересно, теперь прокурор решила, что доказательств недостаточно. Но для Ассанжа это почти ничего не значит, ведь суд в Лондоне оставил его под стражей после очередного слушания, которое, к слову, длилось так же странно, жутко, 4 минуты, самое быстрое решение. И британцы обвиняют журналистов в нарушении условий освобождения под залог.
И за решеткой Ассанж пробудет еще как минимум, даже при самом фантастически удачном для него стечении обстоятельств, до 13 декабря. Именно тогда будет новое заседание по его делу, так называемое техническое слушание, что бы это ни значило. И 19 декабря еще будет. А между этими датами, 14 декабря, наступит крайний срок, когда должны быть предъявлены причины для депортации журналистов в США.
Там Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за публикацию документов американских секретных служб. Кстати, преследование Ассанжа отражается на желании многих источников, в том числе рассказавших о преступлениях НАТО в Афганистане и Ираке, остаться анонимными.
Ну и все больше условий, вопросов к условиям содержания журналиста и к состоянию его здоровья. Британская Гуантанамо, так называют мужскую тюрьму максимально строгого режима в Лондоне, там содержится особо опасных преступников, серийных убийц, террористов, грабителей и Джулиана Ассанжа.
Да, и по словам специального докладчика ООН по вопросам пыток, на Ассанжа оказывают психологическое давление. И даже не просто давление. Его подвергают, опять-таки, по словам этого представителя ООН, психологическим пыткам. И в общем и целом будущее выглядит крайне несветлым. Ну, мы, конечно, надеемся, что ошибаемся, но подтвердить или развеять наши опасения поможет сегодня наш гость в студии «Радио Спутник», политолог Александр Асафов. Здравствуйте,
здравствуйте,
Александр.
Здравствуйте.
Александр, ну у нас есть такая рубрика, называется она «Вопрос в лоб».
Как вы знаете.
Да, как вы знаете. Так сегодня мы хотим вас спросить, отправится ли Ассанж в США или не отправится?
С высокой долей вероятности.
Отправится.
С высокой долей вероятности отправится, поскольку вот тот каток американской правовой машины, который пытается, соответственно, раздавить Ассанжа, да, он пока не видно никаких оснований к тому, чтобы он остановился. Наоборот, все события, которые происходят, они лишь подтверждают желание вытащить Ассанжа, и как только, да, будет к этому возможность в рамках технического заседания или, возможно, следующего заседания, но в любом случае это должно случиться. То есть, если возможно вообще помилование Ассанжа или оправдание его в суде, или выступление его защиты, да, в его защиту, какое-то изменение вот этого намеченного вектора по лишению его свободы на длительный срок, скорее всего, пожизненно, то, конечно, это произойдет на территории Соединенных Штатов, в их юрисдикции. Из Британии его увезут.
Ну, то есть, поэтому и до 13 декабря, 13-го первое слушание, 14-го должны вроде как уже либо закрыть, либо выдать, и 19-го технически.
Я чуть-чуть добавлю. Есть высокая вероятность, что это случится в следующем году, в первой половине. Поскольку чем ближе к выборам, тем больше эта тема становится ненужной в повестке, поскольку она привлекает негативное внимание, поэтому это надо либо дальше затянуть, то есть еще на год его оставить в Великобритании на сохранении, так сказать, у стратегических партнеров под психологическими пытками, с невыносимыми условиями пребывания, либо решить вопрос несколько быстрее. И вот мне кажется, я, возможно, заблуждаюсь, потому что большинство коллег, кто так или иначе обсуждает, интересуется судьбой Ассанжа, они со мной не согласны, но я считаю, что вероятность помилования есть такая же, какой она была в 2016 году. Я напомню нашим слушателям и вам, друзья, что Ассанж прямо выступил на стороне Трампа, фактически помог ему избраться, опубликовав ряд важнейших документов по вот таким грязным делишкам Демократической партии. И он тогда рассчитывал на это помилование, и это обсуждалось это обсуждал, что Трамп своим указом, да, может снять все эти подозрения. Ну, тогда вот было это в том числе и шведское дело, там, и ряд других обстоятельств. Но сейчас ситуация непонятна, помнит ли об этом Трамп, об этой услуге, и воспользуется ли он этим в качестве укрепления себя вот в образе миротворца, то есть в том образе, в котором он идет в предвыборную кампанию.
Но это будет еще одной очень большой претензией со стороны демократов к Трампу.
И прекрасно. Чем больше претензий, тем
лучше. А значит, демократической, например, стране и элите в Соединенных Штатах им выгодно, чтобы Ассанж как минимум еще год мотался по тюрьмам, например, до следующих выборов.
И, возможно, его просто... выборов.
Да, после того, как он случится.
Дело в том, что, смотрите, у них есть опыт уже определенный, что после тех выборов помилований не было. А значит, если продержать, то найдутся новые темы. Будет ли это марш мигрантов, как в прошлый раз? Будет ли это строительство какой-нибудь новой стены? Вероятнее всего, это будет обострение или потепление международных политических отношений. Опять же, у Трампа...
Российская карта.
Космические амбиции. Российской карты уже, слава богу, нет. Есть украинская. Это тема для отдельного разговора.
Я думаю, что российская где-то в рукаве. Она далеко не отложена.
В любом случае припрятали, да.
Она не в колоде.
Ну, получается, что с одной стороны, вроде бы Ассанж отработанный материал, но с другой стороны, Соединенные Штаты хотят его все-таки для себя получить. Как это можно объяснить?
Я не очень понимаю фразу, что такое отработанный материал. Но в том, что у Ассанжа много непойманных подельников, как считает. Собственно, почему его хотят допросить-то? Потому что есть еще большой объем неопубликованных документов, которые хранятся у доверенных лиц. И вот ситуация, зачем его мучают-то? Чтобы он выдал то, что осталось, то, что еще не опубликовано.
А могут его уговорить на сделку? Например, он не выдает и возвращает все эти материалы.
Но если за эти все годы уговорить не смогли, вряд ли...
Ну, он все-таки не в тюрьме, не в британской версии Гуантанамо сидел.
А вы думаете, там было лучше? Ведь мы знаем, что... Ну, конечно, можно такое смелое предположение пробросить, что им пришлось руководителя Эквадора сменить, чтобы Ассанжа выдали, да? Ну, не так, но обстоятельства похожи. Он находился в посольстве в ситуации кошмарного давления. Там была слежка, да, его лишали интернета, его лишали кота, я напомню, да.
Как котик?
Ну, вроде бы в хороших руках, насколько известно, и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что были опасения его судьбе. Его лишали средств гигиены, да, ну, то есть фактически его выдавливали, это было таким же давлением. И причина в этом всем одна единственная. У него есть материалы, которые опасны для американского разведсообщества и... ряда американских политиков. В этом суть. Вот правовая машина, конечно, любит и умеет мстить. Она любит месть отложенную. Через 10 лет на тропических островах люди в черных костюмах, да, из песка поднимаются, одевают наручники и увозят в Соединенные Штаты. Да? Но это тоже сценарий. Но у него есть в руках конкретные документы. И их очень хотят получить. Поэтому его мучают все эти годы.
Но, тем не менее, 175 лет... это, ну, как-то чрезмерно жестко. Но если Ассанж, например, пойдет на сделку, ему могут пообещать, ну, там, 2 года отсидишь, и мы тебя выпустим.
Ну, 2 не будет, но что-то похожее, конечно, в этой конфигурации есть. Но для того, чтобы с ним начать вести подобные разговоры, его нужно привести на территорию юрисдикции американского права.
То есть это уже вполне даже не за горами может быть.
Вполне возможно.
По себе. То есть вариант, что Британия не станет выдавать Ассанжа, он ничего не значит. А с другой стороны, Александр, по поводу того, что Швеция прекратила таки это дело, ну, может быть, они его, конечно, отправят на доследование и будут искать какие-то еще доказательства 9-летней давности того, в чем его обвиняют, но все-таки. Получается, это просто потому, что нет уже никакого в нем смысла в этом деле, потому что он и так уже находится в британской тюрьме, и нет необходимости еще и дело в Швеции, чтобы выдать потом в США?
Я считаю, что окончание шведского расследования, особенно по таким абсурдным аргументам, о которых говорит руководитель...
Но они были такими же абсурдными еще 9 лет назад.
Нет, сейчас вы почитаете, прям там прямая цитата есть. «Воспоминания жертв ослабли».
Да, потускнели.
Какое преступление подобной тяжести может быть закрыто на основании того, что воспоминания тускнеют жертв?
Тем более, что это все давно уже задокументировано. Их 100 раз уже опросили.
Есть
все записано.
Показания.
Видео, аудио, так письменно.
Вот, я думаю, что этот процесс — это обстоятельства, связанные с скажем так, обеспечением правовых условий для точной экстрадиции.
Потому что то есть если, зачем рейс с пересадкой, когда можно прямо
если
отправить?
Дело остается в правовом международном поле, остается возможность, что его сначала нужно по этому делу допросить, то есть приоритет по выдаче не у Соединенных Штатов, потому что преступления против вот, половой неприкосновенности несовершеннолетних, они тяжелее по тяжести, да, чем даже там страшная там, измена американской родине и все, что ему
которая не является родиной для Ассанжа, ко всему прочему.
В том числе. Поэтому тут приоритет мог бы сыграть. Но вот этот
но
фактор
они же летом
убран.
Еще отказались от претензий на экстрадицию.
Да,
они
после того, как он был выдан, конечно, дело сделано, да. Собственно.
Очень много вопросов, на самом деле, к состоянию здоровья Ассанжа. Вот мы помним, когда он там, из посольства выходил, вещал, да, там был такой молодой, вполне себе уверенный мужчина. А сейчас он, по крайней мере, когда его арестовывали, это когда он вышел из посольства, да, помните эти фотографии, они ужасали.
Старик.
Просто старик, измученный абсолютно, и не факт, что он вполне вменяем. Вот могут ли Ассанжа как-то вот довести в лондонской тюрьме настолько, чтобы он стал невменяемым, недееспособным.
Намеренно или ненамеренно, мы не знаем. Поэтому
это добавлю все, это теория, да,
это
конспирология.
Это все территория предположения, безусловно. Но мы можем делать выводы из содержания...
У него много врагов.
Условий содержания, да, самый главный враг – правовая система Соединенных Штатов Америки. Этого достаточно, как правило, если вспомнить Гуантанамо и прочие замечательные, Абу Грейб и классные места для такого отдыха подобного. Дело в том, что мы можем делать выводы из содержания, условий содержания других политических важных узников, например, нашей, которая недавно вернулась к нам на родину, Марии Бутиной. И, конечно, условия эти всегда очень плохие. Да? Это существует анекдот, что вот идут споры, в каком из телефонов камера лучше. Там, в Apple, Samsung, там, Xiaomi и так далее. Вот самые лучшие камеры, как известно, в норвежской тюрьме. Но вот эти камеры, они, конечно, не какой не повышенной комфортности. Да? Они не предназначены вообще для длительного содержания. Тем не менее, это является одним из инструментов давления. Из человека хотят вытянуть, ну, собственно, пароли и явки. Хотят, чтобы он сдал свой архив. И более того, они прекрасно знают, что он-то сидит. А его дело, дело его жизни, Wikileaks, несмотря на все эти обстоятельства, живет. Новые данные есть, они публикуются. Более того, какие-то серьезные там архивы накапливаются. А поскольку они до этого дотянуться не могут, это у них вызывает вот подобные процессы. И они будут его давить, конечно, дальше. Но я уверен,
Александр,
что...
Александр, но при этом его сторонники, его доверенные лица Джулиана Ассанжа, о которых вы уже упоминали сегодня, они не дают особо о себе знать. Сливов больше нет. Больше нет, сейчас Wikileaks есть, да, эти люди есть, но каких-то, да, периодически бывает раз в полгода, раз в год какая-то публикация от Wikileaks, но ничего столь громкого. То есть можно ли сделать вывод, что те документы, которые имеются, или данные, или информация у доверенных лиц Ассанжа, они на самом деле не столь ценны, и все самое громкое уже опубликовано давным-давно?
Ну, во-первых... Я не думаю, что вот у вас вот был вопрос в лоб. Я не думаю, что лобовое действие приведет к результату. Данные могут быть опубличены в рамках, например, статьи какой-нибудь Washington Post или в каком-нибудь другом издании, или просто вброшенные в соцсети. Данные не становятся менее опасными для Соединенных Штатов. Они не становятся менее, скажем так, проблемными, даже если опубликованы не на самой площадке. Просто активность на площадке показывает, ну, прям то, что Ассанж входит в прямое противостояние. То есть он бросает вызов, ультиматум. И в таком случае его условия нахождения будут еще хуже. Поэтому соратники понимают. Но я думаю, что процесс появления данных, так или иначе, он идет. Я думаю, что, конечно, обсуждение там... И точнее, это сложно назвать обсуждением. Я думаю, что им предъявляют какие-то условия. Он там, не соглашается, да, и вот все идет там в правовом поле, понятно, к техническому заседанию и следующему. Вот. Но я думаю, что нет никакой позиции молчания с их стороны. Я думаю, что они пытаются, конечно, ему помочь. Вопрос, насколько, какой у них коридор возможностей, это вопрос открытый, конечно.
Александр, хорошо, вот мы обсудили в целом, как обстоят дела сегодня. А можно и есть ли такой способ спасти Ассанжа? Вот, например, ООН, да, представитель был, который по правам человека приезжал в тюрьму, и он сказал, что Ассанж подвергался психологическим пыткам, и он с трудом даже вспоминает там свое имя, дату рождения и прочие подробности
жизни.
Плохо
понимает, что с ним происходит на заседаниях.
ООН имеет какие-то механизмы, чтобы как-то вырвать, не знаю, из лап Соединенных Штатов Ассанжа?
Не стоит забывать, в общем, ситуацию вообще в ООН происходящую, да, ее, как сейчас модно выражаться, политическую субъектность, оно может попросить, ему могут отказать, поскольку дело идет в королевской, в юрисдикции короны, и эти решения принимают они. На основании каких правовых механизмов комиссар по чему бы то ни было, по правам человека, там, из БДИПЧ или чего угодно, запросит об освобождении.
А если не комиссар ООН, а если какие-то страны или какие-то деятели, или какие-то очень богатые и влиятельные люди, которые захотят остаться неназванными, хотите серые кардиналы или сильные мира сего, как
сейчас
угодно.
Сейчас вообще тренд на то, чтобы оставаться неназванными.
Да, кто бы ни был, есть ли вообще гипотетически, вот представляете ли вы себе такой сценарий, что кто-то какими-то путями берет его, что называется, под собственную защиту и вызволяет?
Есть один сценарий. Он практически фантастический, но он есть. Недавно, кстати говоря, была годовщина похожего события, которая у советских людей, да, произвела такую поговорку известную про обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где
вот,
найти
вот
такую женщину с низкой социальной ответственностью, чтобы сменять на Леонида Ильича Брежнева, да? Если вы помните. Вот.
То есть это продолжение реально.
Ну, то есть я не стал уж близко к тексту приводить, но я думаю, что этого достаточно. Так вот, как ни парадоксально, подобный обмен может существовать. Но для этого должен найтись актор. То есть тот, кто действительно... Да, это должна быть страна, безусловно, ее разведка, которая должна предложить американцам или британцам, ну, в данном случае британцам, какой-то интересный равноценный обмен. И в этом случае это может быть обсуждаемо хотя бы.
Хорошо, вот на уровне фантастики, какие есть личности, которых можно было менять на Ассанжа?
Ну, я думаю, что посол Соединенных Штатов Российской Федерации вполне бы подошел. Или Великобритания.
Воу.
Я сейчас шучу,
фигура не меньше.
Шучу.
Мы сравниваем только значение фигур, да? Правда же сейчас, окей?
Они на свободе, они не совершали никаких преступлений.
То есть это должна быть действительно очень большая фигура, в конце концов, для того, чтобы... Хорошо, а если гипотетически... У нас много сегодня гипотез в эфире.
Да,
все это гипотезы.
Территория предположений, к сожалению.
Как вы думаете, Александр, если бы он оказался на свободе, Ассанж, он смог бы... Захотел ли бы он продолжить свою деятельность? Или с него уже вот так вот хватит? Все. Уже в Австралию домой отдыхать.
Ну, я лично не знаком, к сожалению. У меня была возможность с ним пообщаться, но в силу объективных причин этого не получилось. Но вы понимаете же, что это дело всей его жизни.
Да.
То есть, если им удастся его сломать, то, конечно, возможен сценарий, да, уйти тихо на пенсию и так далее.
Да, может, он уже сломлен.
Ну, может быть. И в таком случае, конечно, да, скорее всего, продолжения не будет. Но, мне кажется, судя по тому, вот что он говорил все эти годы, как он себя вел, это дело его жизни.
Но он из-за этого и положил жизнь.
Да, потерял свободу. И поэтому просто так он, конечно, не прекратит. Я думаю, что огонь в сердце Ассанжа будет пылать до самого его конца, надеюсь, в глубокой старости.
А что уже удалось изменить Ассанжу в поведении секретных служб, специальных служб Соединенных Штатов, Великобритании и так далее? Действительно ли стало тяжелее угнать у них, например, секретные документы? В отличие от того, как это делал Wikileaks?
Ну, дело в том, что Ассанж-то не единственный. Вот был Сноуден. Который, кстати говоря, вот пошел по понятному сценарию, и он, по крайней мере, на свободе, счастлив в браке, да, как известно.
Но получается, что Сноуден, спрятавшись в России, поступил более удачливее, чем Ассанж.
Но он собирается во Францию.
Он считает себя в ссылке. Он не особо доволен положением.
Не очень хорошо относится к нам, насколько я понимаю, да, какую-то там критику высказывает. Но, тем не менее, он на свободе. Вот тут вопрос, опять же, категорийного сравнения. Вот что лучше, так или вот это? Мне кажется, что...
Но ведь между Сноуденом и Ассанжем все равно есть большая пропасть. Сноуден был сотрудником одной из спецслужб.
АНБ, да.
А Ассанж, он журналист.
Он вообще как бы абсолютно независимый, один из тех немногих абсолютно независимых персон, которые существовали, которые нечто подобное сделали. Челси Мэннинг тоже имел или имела прямое абсолютно отношение к
военно-морского флота, вот, генерального штаба.
В данном случае к военным
офицер силам. Офицер К, наверное, правильно уже говорить.
Да? Офицер К. Нет, только давайте без этого.
Конечно. И вот то, что Ассанж журналист, подчеркивает на самом деле еще такой важный момент. Характер отношения к журналистам и соблюдение всех вот этих международных конвенций касательно журналистов. Ведь Ассанж где брал эти данные? Ему присылали. То есть формально его даже обвинить очень сложно. Тем не менее, мы видим, что состав преступления вполне увесистый. Сроки за конкретные эпизоды назначены вполне конкретные и по совокупности составляют вот те самые 175 лет. Поэтому то, что он журналист, конечно, ну, для нас это имеет колоссальное значение, потому что мы считаем, что с журналистикой нельзя справиться наручниками. Да? Журналистику слово нельзя кинуть за решетку. Но американцы считают несколько иначе. Да, их сателлиты действуют точно так же. Вот пример вернувшегося на родину, опять же, слава богу, Кирилла Вышинского, тоже очень нагляден. Потому что это борьба со словом, это не борьба с человеком. Да? И борьба с журналистикой вот в 21 веке вообще, конечно, впечатляет. То есть если раньше журналист находился под угрозой на территории там, введения военных действий в основном или чрезвычайных там, происшествий, катастроф, то сейчас мы видим, что в ряде стран он просто вот своим нахождением там подвергает свою жизнь и свободу колоссальной опасности. Даже стран таких развитых, демократических, с древней, так сказать, историей права, да, как Великобритания. То есть это подчеркивает, что в принципе западные режимы считают независимую журналистику, ну, не то, что не нужно, опасны. И с ней борются всеми методами, включая неправовые. Но тоже тема для отдельной истории.
Большой
вот, но тем не менее, да, в данном случае, то, что он журналист для американцев, является отягчающим обстоятельством. Поскольку и в Британии мы знаем все, как работает замечательное ведомство ОВКОМ, да. Это комитет, я слушателям напомню, который фактически цензурное действие осуществляет, рекомендует издателям, что печатать, а что нет, под угрозой лишения лицензии. И в Соединенных Штатах специальное бюро при Госдепартаменте США выпускает очень настойчивые рекомендации ко всем СМИ, опять же, что публиковать, что нет, при условной свободе слова.
Методички.
Да, фактически. Даже не методички, а рекомендации, то есть очень настойчивые. Вот, и поэтому... Но это и вот является для него отягчающим обстоятельством.
У нас немного остается времени, но все-таки задам этот вопрос. Сам вот этот феномен разоблачителя, whistleblower, то есть мы уже назвали и Ассанжа, мы уже назвали Мэннинг и Сноудена. Это вот такие три, пожалуй, фигуры, самые, наверное, яркие, ну, в последние, по крайней мере, пару десятилетий. И все они, кстати, напрямую связаны с Соединенными Штатами Америки. Есть ли сейчас и будут ли, видите ли вы, что подобные люди еще будут появляться? Может быть, они есть какие-то спящие
вот какие-то
пока.
Анонимные разоблачители же да. Есть, которые про Ирак и Афганистан
рассказали. Но вот масштаб. Масштаб тоже несколько разный. Или все, этот феномен с ним покончен?
Он переродился, как пелась в песне, от героев былых времен не осталось пару имен. То есть само явление поменяло вектор. И, конечно, есть те, кто борется за правду против несправедливости. Но большая часть расследователей, в том числе их активистов, она ушла в коммерческий сектор. То есть теперь сведения о преступлениях американской армии где-либо или любой армии где-либо, любых событиях, вы можете купить за биткоины, прежде чем публиковать. То есть существует огромный рынок вот этого...
Информации,
да. И он весь в Даркнете, он весь коммерческий. Почему это так? Ну, тоже можно обсуждать. Поскольку вот мы видим, что тот, кто этот компромат приобретает, так или иначе, да, он делает из него политическое оружие. То есть это не просто информация, сделанная доступной, как сделал Ассанж, Сноуден и прочие, да, вот эти борцы за правду против несправедливости. То есть это принимает форму политического аргумента, который сразу начинает быть обращен против определенной, соответственно, страны. И, конечно, поскольку это стало коммерческим рынком, та страна, которая знает, у которой рыло в пушку, она скупает все сведения, которые могут им нанести вред.
Это вот. Очень выгодный бизнес.
Колоссальный.
Но я думаю, что есть и страх у обладателей владельцев этой информации, видя вот эти все примеры, которые мы сегодня назвали и перечислили, что это может закончиться чем угодно. Пожизненной тюрьмой, издевательствами, пыткой, вообще каким-нибудь несчастным случаем.
175 годами тюрьмы.
Да, тюрьмы, например, американской. Ну, деньги, хотя бы что-то называется из этого извлечь. То есть, ну, может быть, еще и такая какая-то логика. И потом, это же запугивает людей.
Конечно.
То, что происходит.
Не то, что примеры. Американцы, соответственно, поработали в этом направлении, и теперь людей, которые имеют доступ к информации, более того, готовы ей делиться со всем миром, их, конечно, значительно меньше. Увидим ли мы новых героев информационной войны, я не знаю, честно говоря. Надеюсь, что да.
Да, надеемся, что именно героев, а не
жертв.
А не подсудимых, да, не осужденных, не пленников, не узников тюрем. Ни Великобритании, ни посольства Эквадора, тем более не Соединенных Штатов. Спасибо большое.
Спасибо, Александр.
Александр Асафов, политолог, был в эфире радио-шоу «Компас».
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.